эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. На первое заседание, которое прошло без оппозиции, депутаты грузинской мечты прошли под звуки гимна Советского Союза и через коридор позора, устроенного общественными активистами.
Если бы мы вошли в парламент, то мы лишились бы действенного рычага, который называется улицей. Для идиотов от власти и невежд хочу сказать – улица – колыбель и родина демократии.
Пока Грузия рассматривает Абхазию как оккупированную территорию, многоуровневые внешние контакты, которые в ней декларируются, невозможны, заявили ветераны АРУА.
Вне женевского формата переговоры невозможны, но если ты свой статус формально понижаешь, когда нас признала Российская Федерация, и нас еще 7 стран признали, мы частично признанное государство. С тем, конечно, Грузия никогда не согласится.
Юго-осетинские политики и общественники собрались в Цхинвали, чтобы обсудить пути выхода из политического кризиса, в котором самопровозглашенная республика оказалась после убийства силовиками 30-летнего Инала Джабиева.
Мы намерены закрепить за парламентом право выносить недоверие прокурору, как и любому другому министру, без представления президента.
Рубрика «Гость недели», как всегда, по пятницам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит мой коллега Вадим Дубнов.
В США специализированный комитет управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов поддержал экстренное использование вакцины от коронавируса разработки компаний Pfizer и BioNTech. Как отмечают американские СМИ, с рекомендацией комитета управления, скорее всего, выдаст окончательное согласие на использование препарата уже в пятницу или в субботу. На первом этапе вакцинации во все штаты власти отправят около 6,5 миллионов доз вакцины. В первую очередь будут привиты медики, работающие с пациентами с COVID-19. Первой западной страной, начавшей массовую вакцинацию с помощью препарата Pfizer и BioNTech, стала Великобритания. США находится на первом месте по числу инфицированных коронавирусом. С началом пандемии в стране заболели около 16 миллионов человек. Число умерших приближается к 300 тысячам и уже превысило потери Соединенных Штатов во время Второй мировой войны. Европейский Союз решил расширить санкции против Турции из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье. Об этом представитель главы Евросовета Барент Лейтс написал в Твиттере, опубликовав документ, который был принят по итогам саммита Евросоюза. Комментируя это решение, французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз больше не будет мириться с дестабилизирующими действиями Анкары, передает Reuters. По данным агентства, новые ограничения коснутся ряда турецких граждан и организаций. Обсуждение более серьезных мер отложено до марта. Источник во французском правительстве назвал происходящее ответом на ухудшение ситуации с Анкарой. Греческая сторона высказала разочарование из-за недостаточно жестких, по ее мнению, шагов в отношении Турции. В Афинах настаивают на масштабных санкциях против турецкой экономики в целом. В своем видеообращении, сделанном перед саммитом, премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил, что на карту поставлено доверие к Европейскому Союзу. В заявлении, распространенном в пятницу, Министерство иностранных дел Турции назвало подход Брюсселя предвзятым и незаконным. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил по поводу санкций.
Мы надеемся, что правительства США и Европы вырвутся из-под влияния антитурецкого лобби и перейдут к объективной и устойчивой политике. Санкционные программы, введенные из-за политических целей и на иррациональной основе, вредны для всех сторон и не приносят никакой выгоды или прибыли. Мы считаем, что у нас нет проблем, которые нельзя было бы решить путем диалога и сотрудничества. Наши двери одинаково широко открыты для всех инвесторов и останутся таковыми.
Санкционный режим стал следствием конфликта, возникшего из-за проведения Турции разведки месторождений на участке морского шельфа, которые Греция и Кипр считают частью своих исключительных экономических зон.
Эхо Кавказа. Новости.
США сегодня могут объявить о санкциях против Турции из-за приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным собеседников Reuters, этот шаг может возмутить Анкару и серьезно осложнить отношения между странами. Госдепартамент может изменить свои планы и расширить или сузить масштаб планируемых санкций, но они неизбежны, отмечают источники агентства. Ожидается, что ограничения затронут Управление обороны промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира. Поставки российских комплексов С-400 Анкаре начались летом прошлого года. США, будучи партнером Турции по НАТО, предлагали взамен свои комплексы «Патриот». Турецкие власти настаивают, что С-400 не будут интегрированы в систему НАТО и не представляют угроз для военно-политического союза. Источник Reuters в Анкаре заявил, что санкции дадут обратный эффект и негативно повлияют на отношения двух стран. Голосование по законопроекту об оборонной политике в Сенате отложено из-за возражений сенатора Рэнда Пола. Сенатор-республиканец от штата Кентукки выступает против положения, ограничивающего полномочия президента Дональда Трампа по выводу войск из Афганистана и Германии. Возражение Пола несколько повышает вероятность частичного закрытия правительства в случае, если из-за этих споров к пятнице не удастся принять временный бюджет. По словам Пола, в случае принятия спорного положения в стране будет 535 верховных главнокомандующих по числу членов Конгресса. Инициатива помешает президенту развертывать войска по своему усмотрению. Сам Трамп пригрозил наложить вето на законопроект. Почти половина из 15 государств, входящих в состав Совета Безопасности ООН, планирует поднять вопрос о нарушениях прав человека в Северной Корее сегодня во время закрытого заседания. Россия и Китай выступили против того, чтобы обсуждать этот вопрос, который может разъярить официально Пхеньян на открытом заседании. Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Доминиканская Республика и Эстония поднимут вопрос о последствиях продолжающихся нарушений прав человека в Северной Корее для ее народа, международного мира и безопасности. Об этом говорится в электронном письме, которое оказалось в распоряжении Reuters в четверг. Первоначально инициаторы обсуждения вопроса о нарушении гражданских прав в КНДР попросили представителя ООН по правам человека провести публичный брифинг, однако против этого возразили Москва и Пекин.
Спасибо. Международные новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Чтобы пройти на первое заседание парламента, представителям грузинской мечты нужно было под звуки гимна Советского Союза прорываться через коридор позора, устроенный им общественными активистами, избегать встречи с символической плюшевой зеброй Бедзины Иванишвили и не наступить на погребальный венок парламентаризму. Все 8 оппозиционных партий, получивших мандаты, в заседании не участвовали. За стартом парламентского сезона следит Ираклий Арагвелидзе.
За неполные 30 лет независимости оппозиция в третий раз бойкотирует работу законодательного органа. В полупустом зале заседания депутатам грузинской мечты пришлось в гордом одиночестве приносить присягу на верность Отечеству. Перед началом пленарного заседания к ним обратилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. В своем эмоциональном выступлении она призвала представителей всего политического спектра Грузии быстрее прийти к компромиссу, так как время идеологии прошло, коммунизм закончился. Даже ультралиберализм потерпел неудачу, а фанатизм разрушает общество и уничтожает личность. «Мы устали», — обратилась президент к оппозиции и повторила это четырежды.
«Мы устали ходить по одному кругу, пытаться управлять политическими процессами с улицы, провоцируя дестабилизацию вместо диалога. 30 лет несколько поколений простояли на улице. Все, в том числе и я, митинговали на ступенях парламента. Сегодня стране нужно другое. Мы устали от постоянной борьбы двух политических полюсов, которая продолжается по сей день. Мы устали от бесконечных ругательств, оскорблений, пренебрежения грузинскими и кавказскими традициями. Ненависть делает страну раздробленной, уязвимой и ослабленной в то время, когда ей больше всего необходимо мобилизовать национальную энергию для решения проблем. 30 лет – это возраст зрелости и для человека, и для государства. Пора разорвать порочный круг».
Словно подхватив почин президента, представители правящей партии напомнили оппозиции о необходимости совместной работы на благо будущего Грузии во имя развития демократии. Наиболее примечательным было заявление известной пианистки Элисо Булквадзе.
Однопартийный парламент сам по себе нежелателен, но демократия – это борьба с трибуны. Как могут быть безупречными властные структуры в стране, которая только приступила к развитию демократии? Я живу во Франции и знаю, сколько лет тамошней демократии. Вы думаете, в Париже стабильная социальная обстановка? Грузия – бедная страна, и поэтому к власти пришел Бедзина Иванишвили и сделал многое для Грузии. Вы что, хотите построить страну за 8 лет? Разве вы не удовлетворены тем, что у вас нет войны? Разве у вас нет стабильности? На вас кто-нибудь нападал?
Обратилась Булквадзе к журналистам. В ответ оппозиция на импровизированном митинге в исполнении Губаза Саникидзе провела свой ликбез по предмету демократии.
По общим оценкам, произошедшее сегодня – это тактическая победа оппозиции и серьезное поражение грузинской мечты. Если бы мы вошли в парламент, то мы лишились бы действенного рычага, который называется улицей. Для идиотов от власти и невежд, хочу сказать, улица – колыбель и родина демократии. Она зародилась на улицах античных Афин и Рима. Я буду счастлив прочитать курс лекций о родине демократии депутатам грузинской мечты.
Заявил Саникидзе. В подтверждении своих намерений представители 5 ведущих политических сил во дворце студенческой молодежи подписали совместный меморандум об отказе от парламентских мандатов, после чего направились в ЦИК, где написали заявление об аннулировании избирательных списков. Остальные партии не приняли участие в церемонии, но входить в парламент также отказались. Тем временем представители большинства демонстративно занялись распределением парламентских должностей. Спикером вновь избран Арчил Талаквадзе. Затем парламент проголосовал за вице-спикеров, а также председателей парламентских комитетов. При этом правящий партии дали ясно понять, что поле для маневра остается. Иракли Кобахидзе, исполнительный секретарь грузинской мечты, заявил о готовности его партии вернуться за стол переговоров в формате, который будет выработан после консультации с западными посредниками. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Несмотря на бойкот 10-му созыву парламента, оппозиция готова продолжить переговоры с грузинской мечтой. Послы США и ЕС также готовы быть посредниками между противоборствующими сторонами грузинской политической элиты. Оппозиция уверена, что снова продемонстрировала сегодня единство и тем самым обрела мощный рычаг давления на грузинскую мечту. На каких позициях стороны готовы продолжить переговоры? И есть ли перспектива разрешения политического кризиса в ближайшем будущем? Рассказывает Мзия Парисишвили.
«Черной пятницей грузинской демократии» назвал сегодняшний день представитель Европейской Грузии Иракли Кикнавелидзе. Стоя у здания ЦИК, его партия внесла в избирательную администрацию заявление об отзыве партийного избирательного списка. Аналогично поступили представители нацдвижения. Обязались отозвать свои списки и другие партии, прошедшие в парламент. Стратегия Агмашена Бели, Лейбористская партия, Лело Гирчи, Альянс Патриотов. Таким образом, бойкотирующий парламент оппозиция намерена приостановить принцип правопреемности. Согласно регламенту, если депутат отказывается от мандата, его место занимает следующий человек в партийном избирательном списке. ЦИК в течение 3 дней должен удовлетворить обращение партии об аннулировании избирательного списка. Лишь после этого парламентское бюро сможет на сессии рассмотреть заявления оппозиционных депутатов, чьи полномочия сегодня вступили в силу, об отказе мандатов. На все это предположительно может уйти месяц, может быть и больше, если грузинская мечта решит растянуть процесс. Соответственно, формально никакого отказа не было, утверждает лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Он и его однопартиец Леван Йосельяни, попавшие в парламент, сегодня не присутствовали на первом заседании, но не намерены отказываться от мандатов до тех пор, пока будут идти переговоры с правящей грузинской мечтой при посредничестве послов США и Евросоюза, за что выступает весь оппозиционный спектр. Алеко Элисашвили резко осудил церемонию публичного отказа во дворе Дворца молодежи.
Это было обезьянничеством, было несерьезно, обман народа и насмешка. Они заявляют, что рвут мандаты и одновременно говорят, что идут на переговоры. Если эти переговоры закончатся успешно, будет подписан договор, они что, должны пойти в парламент? Как они потом намерены смотреть в глаза людям? Как они потом все это объяснят?
Он единственный, кто утверждает, что на переговорах грузинская мечта почти пошла на уступки, а попытались сорвать переговоры лидеры Европейской Грузии при поддержке нацдвижения. Из-за того, что аналогичные обвинения слышны со стороны грузинской мечты и его лидера Ираклия Кобахидзе, оппоненты прозвали Элисашвили вторым спикером правящей силы. С актом публичного бойкота оппозиция обрела преимущество и даже одержала промежуточную победу, уверены другие оппозиционеры. Среди них и Ника Мели, один из лидеров
нацдвижения.
Оппозиция не отказывается от переговоров, но эти переговоры уже примут другой характер. Более резко будет поставлен вопрос перед грузинской мечтой. Либо вы проводите новые выборы, что является единственным путем разрешения кризиса, или вся ответственность ложится на вас.
На очередном пятом раунде переговоров, который, по всей вероятности, состоится на следующей неделе, оппозиция намерена безоговорочно требовать уступок со стороны грузинской мечты по следующим вопросам: назначению повторных выборов, реформе ЦИК, прекращению уголовного и судебного преследования по политически мотивированным делам и освобождению лиц, которых оппозиция считает политзаключенными. Представители грузинской мечты сегодня старались убедить журналистов, что не испытывают дискомфорт из-за отсутствия оппозиции. Но это плохо для страны. Хотя этот бойкот, заверил уже лидер большинства грузинской мечты Иракли Кобахидзе, долго жить не будет.
Мы уверены, что в ближайшие дни большая часть оппозиции присоединится к парламентской работе. Главное, чтобы окончательно была проведена черта между нездоровыми и здоровыми оппозиционными силами. Здоровым силам нужно дать шанс, чтобы они были вовлечены в парламентскую и политическую жизнь страны.
Здоровыми силами Кобахидзе считает тех, кто не стоит рядом с нацдвижением Европейской Грузии. Кобахидзе также отметил, что грузинская мечта готова продолжить переговоры в том формате, в котором предложат посредники, послы США и Евросоюза. Представители правящей силы сегодня отмечали, что остается в силе их предложение создать парламентскую комиссию по расследованию проведения выборов, а в случае обнаружения даже 1% подтасовки голосов, грузинская мечта объявит о повторных выборах. Создание такой комиссии считает запоздалым Леван Натрушвили, менеджер программ грузинского филиала Transparency International.
Комиссию невозможно создать, если в нее не войдут представители оппозиции, а их в парламенте пока нет. Не думаю, что эта комиссия станет выходом из ситуации. После выборов все иски местных наблюдателей, отчеты о пересчете бюллетеней, изучение фактов дисбаланса в итоговых протоколах практически были отклонены окружными избиркомами, ЦИК, а потом судом. Не было проявлено воли своевременно убедить общественность в вопросе, были нарушения или нет.
А сейчас Ливану Натрушвили кажется невозможным докопаться до истины. Выходом из тупиковой ситуации он считает в проявлении политической воли со стороны правящей силы, чтобы грузинская мечта пошла на уступки. Но с учетом того, что за 8 лет правления грузинская мечта ни разу не проявляла склонность к компромиссам, такие уступки многим наблюдателям кажутся невероятным. Есть ожидание, что за эти дни правящая сила постарается уговорить нескольких оппозиционных депутатов войти в парламент для создания видимости полноценной работы, потому таким важным считает единство оппозиции Георгий Рухадзе, специалист международных отношений, соучредитель Центра стратегического анализа.
Если оппозиция выдержит давление, тогда реальность изменится. Если до первого парламентского заседания западные партнеры настаивали на вхождении в парламент оппозиции, теперь они будут вынуждены пересмотреть свое мнение. Запад убедился, что другого шанса нет, и вместо многопартийного у Грузии будет однопартийный парламент. Тогда партнеры усилят давление на власть для назначения повторных выборов.
По словам Рухадзе, нужно время, чтобы западные партнеры осознали, что привычные немасштабные погрешности на выборах в Грузии на этот раз сыграли важную роль, благодаря которым грузинская мечта смогла остаться у власти в большинстве. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. Ветераны абхазской общественной организации АРУА заявили о своем несогласии с утвержденной президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжания концепцией внешней политики Абхазии. По их мнению, многоуровневые внешние контакты, которые в ней декларируются, невозможны, пока Грузия рассматривает Абхазию как оккупированную территорию и отказывается признать как сторону конфликта. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
7 декабря был опубликован указ президента Аслана Бжания об утверждении концепции внешней политики Республики Абхазия. В ней основными принципами названы приоритет национальных интересов, активное реагирование на внешние вызовы и угрозы, многоуровневость внешних контактов и открытость к сотрудничеству на основе равноправия и взаимного уважения. Против одного из положений концепции выступили представители общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА. В частности, речь идет о многоуровневых внешних контактах. Позицию ветеранов прокомментировал член Высшего совета АРУА Тимур Надарая. Он напомнил о том, что летом этого года на расширенном заседании парламента обсуждалась внешнеполитическая доктрина Абхазии.
Мы в августе месяце по инициативе АРУА провели слушания по вопросам внешней политики страны в парламенте. В этих слушаниях принимали участие представители многих общественно-политических движений страны, депутаты парламента, нынешний секретарь Совбеза. И те вопросы, которые мы подняли там, получили поддержку. Все это было обусловлено тем, что мы увидели некий крен во внешней политике Абхазии. Еще 17 января тогда еще оппозиционный кандидат Аслан Бжания высказал такое мнение о прямых переговорах с грузинской стороной по политическим и экономическим вопросам. Тогда вы помните, какой шум поднялся, какой критике это было подвергнуто.
По мнению ветеранов, по вопросам внутренней политики у оппозиции и власти могут быть разногласия, но в вопросах внешней политики нужен единый подход. Ветераны понимают, что Конституция дает президенту право утвердить концепцию внешней политики, но они не понимают, почему он принял решение единолично, не посоветовавшись с ними.
Ну, в чем была проблема с нами проконсультироваться и объяснить все, что предполагалось, например, под многоуровневостью тех переговоров, которые этот пункт 2 и 3, второй абзац предлагает. Мы не можем понять, о какой многоуровневости идет речь. Если это идет речь о том, что переговоры будут вести не только политики, но и бизнесмены, будут вести всякие НПО, другие общественные организации, это неприемлемо для нас. Что имеется в виду? Мы так и не понимаем, и не знаем. Мы хотели получить объяснение.
В обращении ветеранов подчеркивается, что все вопросы могут ставиться в формате женевских дискуссий. Никакие иные форматы переговоров невозможны, потому что они понижают статус Абхазии.
Мы считаем, что контакты и переговоры между Грузией и Абхазией идут сегодня. И менять их формат на какой-то другой междуусобчик, как написано в нашем заявлении, мы считаем вредным для страны. Грузинская сторона не признает Абхазию стороной. У них есть закон об оккупированных территориях. И они считают Абхазию оккупированной. И пока этот закон у них действует, они абхазскую сторону не признают стороной переговорного процесса. И в Женеве они не признают Абхазию стороной переговорного процесса.
Получается, что такие переговоры просто вообще невозможны.
Конечно. Вне женевского формата переговоры невозможны. Но если ты свой статус формально понижаешь, когда нас признала Российская Федерация, и нас еще 7 стран признали, мы частично признанное государство. С кем, конечно, Грузия никогда не согласится. И она просит Россию отозвать свое признание. А мы сегодня идем в качестве кого? С нами грузинская сторона, как с другим государством, не будет разговаривать ни на прямых, ни на каких других переговорах.
Кроме того, представители АРУА уверены, что попытка узаконить многоуровневый формат приведет к выдавливанию России как посредника из переговорного процесса. В обращении АРУА предлагается исключить из концепции положение о многоуровневых внешних контактах. Министерство иностранных дел Республики Абхазия на своем сайте опубликовало комментарий на обращение АРОА. МИД заявляет, что проект концепции внешней политики прошел согласование в органах исполнительной власти, обсуждался в парламентском комитете по международным и межпарламентским связям. Поэтому утверждение о том, что он не согласован с парламентом, не соответствует действительности. А утверждение о том, что реализация многоуровневого формата может отодвинуть на второй план женевские дискуссии, понизить статус переговорного процесса и выдавит из него международных посредников, по мнению руководства ведомства, является достаточно произвольной интерпретацией. Многоуровневые переговоры не могут исключить или подменить формат женевских дискуссий. Нигде в концепции ничего не говорится о прямых переговорах с Грузией без участия посредников, и такая задача МИДом не ставится. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Женеве сегодня завершился 51-й раунд международных дискуссий по ситуации на Южном Кавказе. В рамках переговоров, состоявшихся после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, стороны обсудили в первую очередь гуманитарные вопросы. Владимир Унанян с подробностями.
Первая в условиях пандемии коронавируса встреча в рамках женевского формата завершилась. От пространных комментариев стороны воздержались. Известно ли, что на переговорах грузинская делегация вновь подняла вопрос о незаконных и провокационных действиях Российской Федерации и властей самопровозглашенных республик. В частности, как отметил замглавы грузинского МИДа Лаша Дарсалия, представители Тбилиси особое внимание уделили вопросу освобождения незаконно задержанных граждан Грузии, в том числе Ираклия Бебуа, приговоренного 7 декабря абхазским судом к 9 годам лишения свободы.
К сожалению, у переговорного процесса очень тяжелая подоплека. В первую очередь, это шаги, которые Российская Федерация предпринимает в направлении фактической аннексии оккупированных территорий. Что касается арестов, то прежде всего можно сказать, что Российская Федерация всегда перед встречами, к сожалению, прибегает к определенным провокациям.
При этом, по словам главы Департамента по урегулированию конфликтов, при аппарате госминистра по примирению и гражданскому равенству Звиада Звиададзе, позитивным фактором является то, что наконец удалось обсудить важные гуманитарные вопросы напрямую.
Как известно, работа идет в двух группах по вопросам безопасности и гуманитарной. В обеих основной темой были аресты и права человека на оккупированных территориях.
Впрочем, никакого прорыва по вопросам освобождения граждан Грузии достигнуто не было. Еще до старта очередного раунда переговоров в Женеве Сухуми дал понять, что вопрос Ираклия Бебуа обсуждать не намерен. Об этом, в частности, в интервью сухумскому корреспонденту «Эхо Кавказа» заявил глава МИД самопровозглашенной республики Даур Кове.
Человек совершил противоправное деяние и получил соответствующее наказание. Данный вопрос, он абсолютно не подлежит никакому обсуждению, и решение никто пересматривать не будет.
Нежелание Сухуми идти на уступки в подобных вопросах, по мнению наблюдателей, отчасти обусловлено тем, что принятая 4 декабря концепция внешней политики авторства де-факто лидера Аслана Бжания в самой Абхазии была принята довольно неоднозначно. В частности, общественная организация АРУА, состоящая из ветеранов грузино-абхазского конфликта 90-х годов, потребовала исключить из документа формулировку о том, что Сухуми допускает возможность создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров с Грузией, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, но решение которых в рамках международных женевских дискуссий не представляется возможным. По мнению недовольных, это может понизить статус женевских переговоров и фактически оставить Сухуми один на один с Тбилиси. Как полагают в общественной организации, Абхазия лишится международных посредников и высокого статуса переговорного процесса в Женеве. Де-факто МИДу пришлось убеждать недовольных, что ни о каком отказе от женевского формата речи не идет, а российское покровительство на международной арене тоже никуда не денется.
В концепции нигде не сказано о необходимости выхода на прямые переговоры между Абхазией и Грузией без участия Российской Федерации и других международных посредников. Ни президент, ни Министерство иностранных дел не ставят своей задачей участие в прямых переговорах с Грузией. Этим и объясняется отсутствие в концепции каких-либо упоминаний о возможности подобного рода переговоров с Тбилиси. Никаких односторонних уступков со стороны Абхазии не может быть речи. встреч.
Говорится в заявлении ведомства. При этом МИД самопровозглашенной республики прямо дал понять, что Сухуми полностью координирует свой внешнеполитический вектор с Москвой.
В рамках механизма реализации скоординированной внешней политики Республика Абхазия и Российская Федерация проводят регулярные консультации по широкому кругу вопросов международной и региональной повестки дня, в том числе по различным аспектам работы женевских международных дискуссий.
Но сам намек на то, что Сухуми теоретически готов к новым переговорным форматам с Тбилиси, в Грузии считают позитивным фактором. В правительстве страны этот вопрос пока никак не комментируют и в ближайшее время вряд ли будут. Формально грузинские министры с сегодняшнего дня имеют приставку исполняющих обязанности. А вот в неправительственном секторе новые форматы считают важными, так как старые лишь сохраняют статус-кво. Об этом, в частности, говорит директор Кавказского отделения IWPR Бека Баджелидзе.
На самом деле у нас статус-кво, и, как видно, эти форматы поддерживают статус-кво. Что касается других форматов гражданского общества, еще в рамках разных проектов, которые финансируются международными организациями, представители НПО встречаются или в Армении, или в каких-нибудь европейских странах, и в основном в Стамбуле. На самом деле проблем в том, чтобы создавать эти площадки, не должно быть. Сегодня эти возможности, особенно во время пандемии, их стало больше, потому что технологии начали развиваться, и возможности встречаться виртуально очень легко.
Единственным фактором, который мешает диалогу сегодня, считает Баджелидзе, является страх, который присутствует в абхазском и осетинском обществе. И основная задача Грузии заключается в том, чтобы убедить абхазов и осетин, что причин для этого страха нет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сейчас на радио «Эхо Кавказа» время региональных новостей. Арчил Талаквадзе официально назначен председателем парламента Грузии 10-го созыва. Вопрос был рассмотрен на первом заседании нового законодательного органа. Избрание Талаквадзе поддержали 86 из 150 депутатов. Как пишет «Новости Грузии», итоги голосования присутствующие в сессионном зале встретили аплодисментами. Голосование было тайным, но других кандидатов на пост спикера представлено не было. Кроме того, участие в первом заседании нового парламента принимают только депутаты грузинской мечты. Оппоненты властей не признают легитимность парламентских выборов 31 октября и отказываются входить в парламент. Сегодня же первым вице-спикером парламента стал Гия Вольский. Должности заместителей также заняли Давид Сергеенко и Каха Кучава. На заседании председатель парламента пояснил, что парламентская оппозиция имеет право выдвигать кандидатов в вице-спикеры, поэтому должности временно остаются вакантными. Как известно, лидером большинства будет Иракли Кабахидзе, а председателем фракции – грузинская мечта Мамука Мдинарадзе. Ранее парламент Грузии 10-го созыва был объявлен полномочным, а правительство ушло в отставку. В течение двух недель правящая партия «Грузинская мечта» должна будет представить депутатам кандидатуру нового главы правительства. Известно, что кандидатом вновь будет Георгий Гахария. Посольство США и представительство ЕС в Грузии распространили совместное заявление, призвав оппозицию и партию власти рассмотреть все возможности для достижения соглашения, которое позволит парламенту страны работать полноценно. Как пишет «Новости Грузии», диппредставительства США и ЕС выразили сожаление в связи с тем, что широкого соглашения не удалось достичь до первой сессии новоизбранного парламента. Грузия должна искать пути для сближения с народами оккупированных регионов Абхазии и Южной Осетии, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на первом заседании новоизбранного парламента. «Нам необходимы новые подходы для сближения с нашим абхазским и осетинским населением, проживающим в оккупированных регионах. Недостаточно апеллировать только к оккупации, если мы не ищем путей для физического и нравственного сближения с абхазами и осетинами и восстановления единства», отметила она.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Юго-осетинские политики и общественники сегодня собрались в Цхинвале, чтобы обсудить пути выхода из политического кризиса, в котором самопровозглашенная республика оказалась после убийства силовиками 30-летнего Инала Джабиева. На круглый стол пригласили и депутатов от партии власти «Единая Осетия». Впрочем, они отказались от участия в дискуссии. О чем говорили и к каким выводам пришли участники круглого стола, выяснял Мурат Гукимухов.
Депутат от партии НХАС Давид Санакоев озвучил на круглом столе инициативу группы парламентариев. По его словам, депутаты, составляющие более трети депутатского корпуса, намерены вынести на обсуждение парламента поправки к Конституции.
Мы намерены закрепить за парламентом право выносить недоверие прокурору, как и любому другому министру, без представления президента. Мы уверены, что эта поправка не противоречит ни демократическому духу Конституции, ни принципам народовластия. Наоборот, поправка утверждает эти принципы. Народ через своих представителей имеет право выразить свое отношение к тому, как генпрокурор выполняет свой служебный долг.
Мне удалось пообщаться с Давидом Санукоевым после круглого стола. По его словам, вчера депутаты встречались в неформальной обстановке. Говорили о том, что политический кризис расширяется. Он затрагивает все больше сторон жизни республики, втягивает в свою орбиту все больше людей. В обществе растут протестные настроения. Это реакция граждан, у которых на глазах под контролем генерального прокурора разваливают дело об убийстве Инала Джабиева. Уводят от ответственности силовиков, замучивших парня до смерти. При этом президент не подает признаков обеспокоенности или ответственности за складывающуюся ситуацию. По мнению депутата, выходом из кризиса могла бы стать отставка генпрокурора и новое расследование дела Инала Джабиева. Конституционное большинство депутатов уже требовало от президента отправить в отставку генпрокурора, но президент это предложение демонстративно проигнорировал. В ответ, говорит Давид Санакоев, депутаты не видят иного способа предотвратить развитие кризиса, кроме как внести поправки в Конституцию.
В сегодняшний день генпрокурор это единственный чиновник, свободный от ответственности перед народом. Он подотчетен только президенту, и мы все стали свидетелями того, к чему привело такое привилегированное положение, к произволу силовиков. Власть творит беззаконие. Зверское убийство Инала Джабиева – это не случайность, а закономерный итог той системы, которая у нас существует. Это знаковое дело. Мы, народ Южной Осетии, сейчас стоим на перепутье. Или мы приведем свою государственную власть в чувство и выстроим систему сдержек и противовесов. Или нас ждет более глубокий кризис, если не сказать коллапс власти и нестроение государства.
На круглом столе принял участие и юго-осетинский политолог Вячеслав Габозов. По его мнению, дело слишком далеко зашло. Согласительная комиссия и прочие традиционные методы примирения исполнителей и законодателей уже невозможны, потому что фактически отсутствует диалог между ветвями власти. В этой ситуации нужно некое нестандартное решение, которое бы позволило сторонам найти выход из кризиса. На круглом столе Вячеслав Габозов озвучил свое предложение по выходу из кризиса.
Я сегодня предложил на круглом столе организовать специальную встречу, в которой примут участие не только президент и представители парламентских партий, но и в качестве посредников, модераторов, представителей непарламентских партий, общественных организаций, депутаты первого парламента, в том числе и известные общественные политические деятели.
И все-таки в чем суть вашего предложения?
Я предложил заключить пакетное соглашение, в котором должны быть указаны не просто вот какие-то там отдельные вопросы, кадры и так далее, а именно вопросы реформирования государственной правовой системы. Без реформирования политической системы не будет никаких гарантий, что вот такого рода преступления и впредь не будут повторяться. Даже если предположить, что сегодня будет проведено расследование честно, объективно, виновные будут наказаны, все равно это не является гарантией того, что в будущем нечто подобное не повторится. Без реформы, глубокой реформы политической, без отказа от суперпрезидентской республики, от децентрализации власти и так далее. И вот я предложил пакетное соглашение о первоочередных шагах по нормализации ситуации и вопросам конституционной реформы. Вот так я его назвал.
Среди предложений Вячеслава Габозова – реорганизация прокуратуры путем выделения из ее состава следственного управления в самостоятельную структуру, которая будет заниматься расследованием преступлений, а за прокуратурой оставить лишь надзорные функции. А то сейчас у нас прокуратура, говорит Вячеслав Габозов, это мастер на все руки. Сама определяет, кого поймать, сама ведет следствие и сама же контролирует законность проведения расследования. К чему это приводит, мы убедились на собственном опыте. Политолог пообещал в ближайшие дни направить свой проект соглашения президенту, руководителям парламентских и непарламентских партий, а также опубликовать в печать. При этом, как подчеркнул Вячеслав Габозов, это не более чем предложения, которые выдвинуты в качестве возможной темы для дискуссий. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Уровень воды в Джварском водохранилище Ингуригес может упасть до критической отметки уже к Новому году. О продолжающемся энергетическом кризисе в репортаже нашего автора Виталия Шария.
Как известно, уже задолго до запланированной на начало будущего года остановки Ингурской ГЭС на капитальный ремонт деривационного тоннеля у Абхазии была достигнута договоренность с российскими энергетиками о перетоке на время этого ремонта электроэнергии из Российской Федерации, конечно, по гораздо большей цене, чем та, за которую платят ее потребители в республике. Но такой переток и в предыдущие годы осуществлялся на более короткий срок, когда уровень воды в Джварском водохранилище Ингургэс обычно в конце зимы падал до критической отметки. В этот же зимний сезон Ингургэс по этой причине может остановиться к 25-27 декабря, заявил на внеочередном совещании в РУП «Черноморэнерго» начальник диспетчерской службы электростанции Гурам Джаджая. На 9 декабря он составлял 443 метра над уровнем моря. Это означает, что при продолжающемся потреблении около 10 миллионов киловатт-часов в сутки он будет падать ежесуточно на 1.5 метра. Специалист сказал, если переток электричества из России мы начнем после того, как уровень воды в Джварском водохранилище упадет до 420 метров, то нам придется брать его по всем трем воздушным линиям 500, 220 и 110 киловольт и гасить полное потребление Абхазии. В последнее время наблюдается, что дневные нагрузки стали приравниваться к ночным нагрузкам. Если так будет продолжаться, я думаю, нам придется вводить ограничения и ночью. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» побеседовало с пресс-секретарем «Черноморэнерго» Алхасом Гагулия. И он прежде всего сказал...
Перетоку мы технически полностью готовы, можем получить его в любое время.
Что касается ремонтных работ в столице Абхазии и верных отключений, он сообщил.
Вы знаете, что была авария на подстанции Сухум-1. Соответственно, абоненты этой подстанции на данный момент находятся под жесточайшим, да, ограничением на подачу, потому что у нас дефицит трансформаторной мощности. Что это означает? Там стояло два трансформатора по 25 мегаватт в общей сложности 50. Ввели в строй пока один. Соответственно, говорить о графике, он у нас в какой-то момент получался 2:2, но потом мы смотрим уже в онлайн-режиме по нагрузкам на каждый конкретный фитер. И при повышении нагрузки, да, когда они приближаются к критическим, мы его отключаем. Поэтому получается и по 1.5 часа даем свет, ограничиваем на 2, на 3. Например, вчера мы ограничивали там на 4 часа, потому что переподключали оборудование, да, снимали некоторые фидера, переключали на новые ячейки. Работы не останавливаются ни на минуту. Проводится регламент на ремонтные работы на трансформаторе, вышедшем из строя. Мы надеемся в ближайшее время ввести его в строй.
Ну, где-то еще недели 2, да?
Я не думаю, что так долго, да? Но мы стараемся делать это все очень быстро. Ну, чтобы вы понимали, когда подобные работы, например, у наших коллег из других стран занимают и в пример гораздо большее время. То, что мы делаем за 2 суток, обычно делают там не за 10-15. А вот те, которые питаются от других, значит, восковольтных, например, Шеледи, да, это вот восточная часть Сухума и дальше, да, они под эти ограничения, безусловно, не попадают. Значит, попадали еще также под эти ограничения абоненты под станции Сухум-2, потому что некоторые мощности были перенесены именно на нее.
Ну, а так вообще вот за счет экономии электроэнергии там, может, говорят, сокращаются эти верные отключения?
Да, в результате аварии, безусловно, да, есть экономия. Есть проблема, да, вот эта новая проблема, которая стала критической в наше время, да, это майнинговые фермы. И помимо этого, не надо забывать, что каждый год в это время года у нас возрастают естественные нагрузки.
Где-то мелькнула такая цифра, но неофициально в соцсетях, что вот эти майнинговые фермы повысили где-то на треть энергонагрузку в Абхазии. Так это или нет?
Ну, не на треть, но у нас нагрузки по сравнению с прошлым годом выросли на 20%.
Но сейчас уже все принято решение об отключении. Если будут в нарушение этого решения все равно подключаться, как будет борьба, наверное...
Мы просто уже пошли по пути, мы отрезаем провода, просто выключаем объект из сети. То есть он полностью обесточивается, да, то есть не опломбируется, ничего, просто обесточивается. Проблема большие фермы, когда заключают, закрываются, а потом вот это оборудование, оно растекается по населению. Там по 5, по 10, по 20 штук они ставятся вот в частных домах, и вот это вызывает сложность.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас с итогами недели в Абхазии из Идачания.
Главной темой недели в Абхазии оставалась энергетика. Ситуация ухудшается с каждым днем. Люди сутками сидят без света, один за другим выходят из строя энергетические объекты. Напомню, что такая ситуация сложилась после отмены запрета на деятельность по добыче криптовалюты. Увеличение потребления электроэнергии не выдержали энергосети и те правительства. А пополнение бюджета госкомпания «Черноморэнерго» за счет майнинга потерпела крах. Я не буду анализировать решения, принятые руководством страны в сфере энергетики, так как все приводимые министром экономики доводы просто не выдерживают никакой критики. Новый график отключения по 2 часа с перерывом в 2 часа, введенный в столице на этой неделе, вызвал бурю негодования, и критика действий правительства вынудила его отказаться от принятого месяц назад решения о легализации деятельности по добыче криптовалюты. Итак, правительство возвращается к запрету на деятельность по добыче криптовалюты с 20 декабря временному до 1 июля 2021 года. Однако все эти меры выглядят весьма запоздалыми и уже не вызывают доверия. А мероприятия по закрытию майнинговых ферм, в результате которых объекты по добыче криптовалюты пломбируются бумажными пломбами, становятся поводом для сарказма. Пользователи социальных сетей обвиняют власти в выборочной борьбе с майнерами. Называют адреса ферм, принадлежащих чиновникам, их ближайшему окружению, и советуют использовать менее затратные и более эффективные меры по отключению майнинг-ферм. Соучредители одного из крупнейших интернет-провайдеров «Система» Дмитрий Халбат в интервью телеграм-каналу «Республика» сообщил, что если правительство обяжет провайдеров, то мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы майнинг стал невозможным. Это была цитата. Он подчеркнул, что интернет-провайдеры несут убытки из-за частых отключений электричества. Они заинтересованы в решении проблемы и ждут государственного решения. Но правительство предпочитает действовать дедовскими способами, и комиссии в сопровождении журналистов продолжают бороздить страну, клеить бумажные пломбы и демонстрировать свою кипучую деятельность по борьбе с майнерами в эфире национального телевидения. Ко всему прочему, энергетики сообщают, что через пару недель, аккурат к Новому году, уровень воды в водохранилище Ингургэс упадет до минимального уровня, из чего следует, что страна останется без единственного источника электроэнергии. Что делают власти? По-прежнему, как и два месяца назад, обещают решить вопрос о перетоке электроэнергии из России, при этом не забывая добавлять, что энергетические сети не выдержат такой нагрузки. Тем временем и ситуация с распространением коронавирусной инфекции не вселяет оптимизма. Растет численность заболевших и летальных случаев. Сводки Минздрава свидетельствуют о том, что ежедневно COVID-19 диагностируется сотни жителей страны. 7 тысяч заболевших и 92 скончавшихся от COVID-19. Это серьезный показатель эпидемобстановки для страны с населением в 250 тысяч человек. Партия «Форум народного единства Абхазии» подвела итоги коронавирусного года и назвала решения власти по борьбе с пандемией противоречивыми. В заявлении отмечены решения об отмене пенсионных карточек, открытие границы и курортного сезона без соблюдения необходимых мер предосторожности, отсутствие контроля за соблюдением введенных ограничений. «Форум народного единства Абхазии» требует от власти систематизировать меры, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией. Родители абхазских школьников на этой неделе учредили организацию «Общенациональный родительский комитет Абхазии» и начали сбор подписей под воззванием к президенту вернуть детей в школу с соблюдением необходимых мер безопасности. Родители не видят смысла в карантине, который распространяется только на школьников, и не верят, что Министерство просвещения сможет наладить систему дистанционного обучения. Они отмечают, что их дети не учатся уже больше года, что отрицательно скажется на уровне их образования. Еще одна проблема, которую власти никак не могут отрегулировать, связана с российско-абхазской границей, на которой в течение месяца образуются громадные шоколадные очереди грузоперевозчиков, везущих мандарины в Россию. Перевозчики простаивают на границе несколько дней, а в правительстве Абхазии объясняют свою бездеятельность тем, что в этом году большой урожай цитрусовых, и российские таможенники не справляются с растущим потоком машин. Страна движется к хаосу, а президент то в Сочи, то в Москве. Неудивительно, что вернулась популярная когда-то шутка, которая очень нравилась третьему президенту Сергею Багапш. Президент страны прибыл с кратковременным визитом в Абхазию. Только спустя десятилетия зазвучала она как-то не по-доброму. Специально для «Эхо Кавказа» и седачане из Сухума.
Как выживает ресторанный бизнес в условиях пандемии и ограничений в Грузии? Какие объекты дойдут до финала фильма «Катастрофы»? От чего зависит и насколько полезной была помощь, предложенная представителям сферы государством? Наш гость недели – предприниматель и журналист Зураб Читая. С ним беседовала Анастасия Славинская.
Я бы хотела начать, вероятно, с самого главного и в то же время болезненного вопроса из тех объектов, которыми вы владеете. Как вы думаете, все ли смогут открыться после снятия ограничений?
Нет, совершенно у меня нет в этом уверенности, потому что на данный момент из 5 объектов работает один, и тот работает просто благодаря доброй воле владельца помещения, который идет на уступки, и работает исключительно для того, чтобы сохранить хотя бы какую-то часть сотрудников, которым, во-первых, некуда идти и деваться, и не на что кормить тени, а во-вторых, это ценные сотрудники, которых терять не хочется, и пока еще мы готовы, и пока еще мы можем идти на даже некоторый минус ежемесячно для того, чтобы их сохранить, и, собственно говоря, сохранить имя, бизнес, и как-то, может быть, мы довисны, может быть, мы доживем, но это совершенно не факт, это вопрос, который решается буквально вот в конце каждого месяца, стоит ли продолжать вот такая ситуация.
А тут один объект, который вы упомянули, он работает на вынос через доставку, да?
Конечно, конечно, это доставка, которая для этого объекта, для любого вообще объекта, это при каких-то фантастическом течении обстоятельств это может быть работа в ноль, но на самом деле это работа минус, просто потому что если это не специальное предприятие, которое рассчитано на работу, изначально рассчитано на работу на доставку, то доставка это не выигрышная ни в коем случае, а на самом деле даже в большинстве случаев минусовая история для ресторанов, просто потому что службы, сервисы доставки забирают в среднем около 30%, иногда больше, около меньше, 30% от оборота в условиях, когда поднимать бесконечно цены невозможно, то и представьте себе, ну, любой ресторатор вам скажет, что доходности 30%, ну, это просто фантастика. Так что это работа в лучшем, в самом-самом-самом лучшем случае, при огромном введении работа в ноль.
Ну и платежеспособность граждан, вероятно, тоже сократилась.
Это одна из важнейших проблем, конечно. Платежеспособность падает, и более того, она падает практически соразмерно тому, как растут цены на продукты. Закупочные цены растут невероятными темпами и из-за курса, и в целом из-за сезонности, да, у нас наступила зима. Почему очень важно было чуть раньше, если локдаун должен случиться был, да, то его лучше было сделать раньше и заранее предупредить людей и дать им возможность как-то подготовиться. А вместо этого нам говорили, что локдауна не будет ни при каких обстоятельствах, что все под контролем, что все хорошо. И в итоге мы подошли к тому, что сейчас зима, расходы на все непомерно возросли, сезонные продукты, кроме лимонов, у нас сезонных продуктов сейчас, в общем-то, и нет. И, соответственно, этому цены взлетели. Ну и плюс, как я уже сказал, курсы, другие факторы влияют на цены очень серьезно. Они, да и даже коммуналка, к примеру, да, у нас вот только что подняли цены на газ для коммерческих, поднимают цены на газ для коммерческих объектов на 30%. И все это вместе вынуждает нас поднимать цены в условиях, когда цены поднимать ни в коем случае нельзя, потому что покупательская способность точно такими же темпами падает. Но ситуация ситуация абсолютно тупиковая, с учетом того, что в течение всех этих, ну, скольки уже месяцев, да, 10 месяцев или 9 месяцев, меры, принятые меры по помощи и поддержке бизнеса, в особенности малого и среднего бизнеса, да, но это, ну, я считаю, что это насмешка.
А ожидали ли вы помощи от государства? Какой именно и что получили в итоге?
Ну, многого мы не ожидали, это сразу понятно. И по объективным, и по субъективным причинам. Наше небогатое государство, не имеющее больших каких-то финансовых возможностей, серьезную помощь и поддержку нам оказать не могло и так. Но к этому еще добавляется чудовищный совершенно менеджмент и чудовищное целевое, не целевое, точнее говоря, расходование этих средств, как бюджетных, так и взятых в кредит. И той помощи, которая поступала нам, да, скажем так, от наших партнеров международных, исходя из всего этого и понимая все это, мы помощи не ждали. Мы надеялись, максимум, на что мы надеялись, это на то, что государство хотя бы сможет максимально тратить эти деньги, если не на нас, да, не на помощь нам, то хотя бы на укрепление медицинского сектора в течение всего летнего периода и вообще в течение всего этого периода с начала первого локдауна, то есть аж с марта, сумеет максимально подготовиться к тому, чтобы не случилось того, что в итоге случилось сейчас, что мы на первом месте в мире по заболеваемости в процентном отношении, и у нас катастрофически заканчиваются медицинские ресурсы, чтобы что хотя бы эти ресурсы будут как-то укреплены, найдены и так далее, и так далее. На это хотя бы государство потратит все силы и все финансы. А вместе с этим, параллельно с этим, нам даст возможность самим выжить и выкрутиться безо всякой существенной помощи, потому что, ну, понятно, что помощь в 100 лари или 200 лари, выплаты в месяц, это совершенно низкая насмешка. Точно так же, как объявлено, вот только сейчас нам объявили о том, что будут рассмотрены наши заявки о субсидировании кредитов, точнее, даже не кредитов, а процентов кредитов. То есть, ну, это для многих, это тоже, для большинства это тоже насмешка, потому что процент от кредита, как вы понимаете, догадываетесь, наверное, это гораздо-гораздо меньшая сумма, чем там кредит. И, условно говоря, если сейчас правительство обещает рассмотреть мою заявку и субсидировать мой процент моего кредита на 70%, и из условных 10 тысяч кредитов, взятого на этот бизнес, мне государство покроет 800, это не поможет мне выжить. Мне бы помогло выжить, если бы государство дало бы мне, разработало бы четкий план по созданию возможности работать тем или иным сферам, тем или иным структурам. И напрямую финансовую помощь оказать тем структурам, которые никак не могут выживать совершенно.
Угу. Как работа шла летом? Приносила ли она реальный доход или и тогда все было довольно зыбко?
Лето, ну, я могу сказать, из пяти наших объектов доходным был только один. И это тоже было следствием какого-то удачного попадания в яблочко, да, и это был объект, который сумел какой-то небольшой доход принести, который, конечно же, пошел на покрытие кредитов и на покрытие частичное, разумеется, с такой покупательской способностью, в условиях этих регуляций работать и получать сколько-нибудь пристойный доход не представлялось возможным. В режиме выживания мы находимся марта этого года. И этот режим выживания означает, это, по сути, две фазы. Это работа и какое-то покрытие расходов и долгов, да, хотя бы частичное, или не работа вовсе, как сейчас, и с ужасом ожидания будущего. Ну и дальнейшее уже зависит от черт характера, насколько ты пессимист, насколько ты...
А вы кто? Пессимист, оптимист?
Я пессимист, но я достаточно потрепанной жизнью пессимист, чтобы при этом понимать, что могло бы быть и хуже.
А что будет, когда закончится пандемия? Я понимаю, что это сейчас все равно, что придумывать финал к какой-то фэнтези-истории, но тем не менее, как вы себе это представляете? Есть мнение, что до конца дойдут только лучшие заведения. как бизнес будет подниматься, сколько времени ему понадобится, чтобы вернуться к тем показателям, которые, скажем, были до пандемии?
Во-первых, не верьте тем, кто говорит, что выживут лучше. Это абсолютная чепуха, никакой прямой связи нет. Выживут те, кому повезет. Ну, чуть больше, наверное, повезет тем, кто, наверное, аффилирован так или иначе с соответствующими структурами и с деньгами, да, есть даже в нашей отрасли, которые ловко перепрофилировались благодаря знакомствам, необходимым знакомствам, благодаря коррупции, благодаря соответствующим заказам, тендерам и откатам и так далее. Даже такие есть. И, конечно же, у них вот эти люди, да, и связанные с этими людьми, получат по, я не знаю, бросовой цене, созданное теми, кто создавал, может быть, что-то хорошее, большое, интересное, создавал это на последние деньги, на кредиты, на занятые деньги. И сейчас эти люди, многие из них не вышли. Когда мы выйдем на уровень 2019 года, ну, тут невозможно сделать прогнозы, действительно, все зависит от слишком многих факторов и вопросов, ответов на которые нет сейчас. То есть, когда вернется туризм, когда экономика начнет хотя бы как-то оздоравливаться. Ну, конечно, говорят, что она оздоравливает уже, но это, конечно, абсолютная чепуха. Такое говорить может только, могут только абсолютно некомпетентные люди, которых, к сожалению, в правительстве, в нашем кабинете министров хватает. Вот они и говорят об этом. Никакого, ни о каком оздоровлении речи не идет. И когда оно начнется, непонятно.
Это был наш гость недели, предприниматель и журналист Зураб Читая. С ним беседовала Анастасия Славинская. Вы слушали радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.